вопрос был. Давайте его. Посмотрим. Что? Нет, один вопрос мне показалось, он относится к вчерашней главе. А Назар спрашивает, Кришну в Матхуре никто не знал, когда он прибыл туда впервые, но многие горожане были им очарованы и благосклонны. Почему Кришна также не очаровал красильщика? Угу. Ну, Кришну не знали, но ходила молва, что он тот самый сын Деваки и Васудевы, которые заключены в темницу. Они знали, что Камса пытался все эти годы убить Кришну, ну, сына их, как великой княгини, да, сестра государя, она называлась Великая княгиня. Они не знали его лично, но знали, что он, вероятно, сын Деваки. Так, почему красильщик не отнесся благосклонно так же, как и другие горожане? Но это вопрос очень философский. Здесь как раз та грань, когда нам приходится выбирать, это вот развилка, когда нам приходится выбирать между зовом сердца и долгом. Ведь красильщик почему Кришне отказал? Не потому, что Кришна ему показался некрасивым или непривлекательным, а потому что у красильщика был долг. Он должен был постирать, покрасить одежду, подготовить наряд для государя. И хотя сам Господь явился к нему и предложил оставить свой долг, красильщик оказался верен своему долгу. То есть на определенном этапе мы должны следовать своему долгу. В любых других случаях красильщик не должен был оставлять своего ремесла, оставлять своего долга перед государем, вообще перед мирским авторитетом, мирской властью. Но когда сам Господь приходит и говорит, оставь все виды долга и предайся мне, то есть отдай мне, пожертвуй мне то, что ты считаешь своим долгом. Мы должны оставить этот долг, если сам Господь приходит, и предаться воле Всевышнего. Вот красильщик в назидании нам не сдал этот экзамен. Он предпочел выполнять свою рутину, свой долг, но не отдаться Всевышнему. И в противовес ему мы будем читать про историю про то, как Кришна встречается с Горбуньей. С Горбуньей. Я не знаю, в этой главе или в какой. Так. Хари Кришна. Кришна ломает лук Шивы, 42 глава 10 книги. По дороге в царский дворец братьям встретилось... Вот как раз мы сейчас будем про нее читать. А история такая же, как с красильщиком. Ну, у нее другое ремесло, более древнее. По дороге в царский дворец братьям встретилась юная, красивая, лицом Горбунья, с сосудом благовонных притираний. «Скажи нам, лотосоглазая», — сказал ей с улыбкой Кришна, — «кто ты, какого рода и как тебя величают. Скажи нам правду, удели нам немного твоего душистого бальзама, и в награду я обещаю тебе счастье, каким одаривает смертных Бог любви». Юная горбунья ответила Кришне: «Я служанка царя Мадхуры, и зовут меня Тривакра». Тривакра означает горбунья. Вакра — это изгибать. Видимо, у нее в трех местах был перекос. «Эти душистые мази я готовлю для государя Пходжей, и сама его ими умощаю. Он очень любит эти душистые притирания и благоволит мне за это. Но я наделю тебя, милый, этим снадобьем. Ты так красив и так добр ко мне, что я не могу отказать тебе в твоей просьбе». Краски и притирания горбуньи придали лицам Кришны и Баладевы еще большего обаяния. Хитрые снадобья подчеркивали смуглость Кришны. Кожа Баларамы приобрела больше белизны и нежности. Кришна пленил юную Тривакру своей красотой, улыбкой и приветливой речью, и она умастила душистым бальзамом его лицо и руки, и тогда Кришна решил наградить горбунью. Он наступил ногой на ее сандалии и взял ее рукой за подбородок и, помедлив мгновение, отпустил. И когда Баладева и друзья Кришны взглянули на юную горбунью, то несказанно изумились. Горб у Тривакры исчез, и тело ее стало прямым и стройным, как юное деревце, и она ощутила себя прекрасной и горделивую. Так, прекрасной и горделивую. Так, она ощутила себя прекрасной и горделиво улыбнулась. А потом, доверчиво припав к груди Кришны, Тривакра ему шепнула: «Ты взволновал мою душу, прекрасный Витязь, и я не в силах с тобой расстаться. Будь милосерден, войди в мой дом и будь в нем как хозяин». Окинув взору, то есть Кришна сделал такое, знаете, есть петля Глисона, это когда за шею вешает. Вот он ее взял за шею, наступил, за подбородок взял, наступил на ступни и просто вытянул. Вернее, ступни отпустил, и у нее горб исчез. Окинув взором друзей и брата, Кришна с улыбкой ей ответил: «О, милая, брови твои прекрасны, строен стан и округлы бедра. И грудь твоя тяжела и упруга. Смотреть на тебя мне одно удовольствие. Воистину ты можешь и исцелить жар сердечный, и утолить печаль человека, изгнанного на чужбину. Но мы пришли в Мадхуру не для любовных утех и забав, а для важного дела. Однако я обещаю, что навещу тебя в твоем доме, когда полностью свершу все, что должен в Мадхуре». Кришна простился с юной Тривакрой и вместе с Баладевой и друзьями направился к главной городской площади, всюду собирая за собой ликующие толпы народа. И где бы ни показались юные пастухи, их непременно одаривали щедрыми подношениями, благовонными составами, цветочными венками и бодрящим снадобьем из ореха бетеля. Едва завидев Кришну, женщины тотчас оказывались во власти Бога любви. Глаза их блистали счастьем, волосы и одежды у них приходили в беспорядок. От изумления красавицы застывали, как нарисованные, и не могли вымолвить ни слова. Вскоре пастухи пришли к тому месту, где советники Камсы воздвигли алтарь для принесения жертвы великому Шиве. Там, на особом помосте, под охраной могучих воинов, лежал боевой лук устрашающего вида, и был он подобен луку Индры, владыки Небесного Царства. Не каждому витязю было под силу поднять тот лук с помоста, натянуть тетиву и поразить цель оперенной стрелою. Когда Кришна увидел могучий лук Камсы, Ему захотелось взять его в руки и испытать свою силу. Он смело прошел к помосту, отстранив стражу, легко левой рукой поднял огромный лук царей Матхуры и натянул тетиву с такой силой, что могучий лук сломался на две половины, как тростник под ногами слона. Треск ломающегося лука заполнил собою небо и все стороны света. Услышав его, Камса замер от ужаса. Камса думает с ужасом о Кришне. Он чувствует свою смерть. Стража, охранявшая лук царей Матхуры, набросилась с палицами на Кришну и Баладеву, угрожая им оковами и темницей. Пришлось братьям защищаться от воинов Камсы. Они вооружились обломками лука, вдвоем смело встретили нападение стражи и в короткой схватке отправили всех до единого в царство бога смерти, Ямы. А потом Кришна с Баладевой спустились с жертвенного помоста и пошли по улицам Матхуры дальше, любуясь ее рощами и дворцами. И все жители столицы радостными кликами восхваляли силу и доблесть юных сыновей Деваки. Жители Матхуры несказанно удивились подвигу юных пастухов и говорили друг другу: «Должно быть, эти двое необыкновенные существа. Верно, это могущественные боги сошли на нашу землю в обличии Кришны и Баладевы». Когда жгучее солнце покатилось на запад и скрылось за высокими горами, Кришна и Баладева со своими друзьями покинули Матхуру и вернулись на свою стоянку. Как и предрекали женщины Вриндаваны, Кришна наделил благословениями всех обитателей Матхуры без исключения. В одночасье они обрели все, о чем может только мечтать смертный в трех мирах. Их взору предстал источник всего сущего, красота, собственно, лично, кому покорно прислуживают, отвергнув всех прочих воздыхателей, сама богиня удачи, Шри. В роще, в пастушьем лагере, братья омыли ноги, сменили дневную одежду на ночную, утолили голод рисом, сваренным в молоке, напились ключевой воды и улеглись спать прямо на теплой земле. И сон их был легок и светел, без мыслей о кознях Камсы. Встревоженный государь Матхуры все не мог найти себе места. Он метался в страхе по своей опочивальне и почти не смыкал глаз до самого рассвета. Дневные подвиги Кришны и Баладевы не давали ему покоя, и когда приходила к нему недолгая дремота, ему чудились зловещие видения. То он видел себя в зеркале, но почему-то не было головы на шее. Небесное светило в глазах у Камсы двоились, и кто-то враждебный сверлил отверстием в его теле. То ему казалось, что он потерял слух, и мир вокруг него стал беззвучным. То он видел деревья с золотыми стволами и ветвями, но когда он шел куда-то мимо этих деревьев, то стопы его следов на песке не оставляли. То чудилось Камсе в тяжких сновидениях, что злые чудища сжимают его в своих объятиях, и вырваться от них он не может, что вместо пищи слуги кормят его цветами, и что едет он куда-то без войска, без охраны, верхом на осле, и нету дороги ни конца, ни начала. Так душа ощущает себя в миг смерти. Она не может ни чувствовать, ни обонять, ни слышать, ни осязать. Она с удивлением понимает, что существовать может без органов восприятия. Мы думаем, что существовать — это значит видеть глазами, слышать ушами, обонять носом, касаться руками. Но вот перед смертью душа по-прежнему существует, но она ничего не может ни коснуться, ни почувствовать запаха. Но она существует. Это есть тот самый миг отлета от тела. Вот Камса вот такие видения испытывает. Так провел Камса эту тяжкую ночь, и страх перед неотвратимой смертью не оставлял его ни на одно мгновение. Но когда наступило утро и солнце осветило землю, государь Матхуры приободрился и повелел начинать в назначенное время праздничные состязания в борьбе и кулачном бое. Служители украсили борцовский помост, музыканты ударили в барабаны, и жители Матхуры, а также знатные гости Камсы, вельможи и духовенство, и окрестные, и подвластные ему государи, заняли свои места вокруг ристалища. Пестрые стяги, цветочные гирлянды и богатые ткани украшали павильон государя Матхуры. Советники и полководцы окружали Камсу, но на душе у него было неспокойно. По царскому знаку музыканты ударили в барабаны, и барабанный бой заглушил воинственные клики борцов, приготовившихся к поединку. Участники состязаний, гордые своей силой и умением, облаченные в нарядные одежды, в сопровождении наставников, вышли на арену, и зрители встретили их радостными криками. Затем Чанура, Муштика, Кута, Шала и Тошала, так звали могучих воинов Матхуры, взволнованные и ликующие, вышли на середину арены и сели на ковер, приготовившись к состязанию. Нанда с пастухами, согласно обычаю, поднесли государю Боджи свои дары, что доставили накануне из леса Вриндаваны, и заняли отведенные им места среди зрителей. На этом глава закончена. Хари Кришна. Вот если у кого-то в ютубных шортсах попадаются ролики про бокс или иную драку, вот там перед началом они, состязающиеся, ругаются, кричат друг на друга, кулаками машут. А потом выходят, и какой-нибудь Майк Тайсон с одного удара отправляет в нокаут соперника. Вот здесь мы читаем тоже, что они кричали что-то, ругались друг на друга. Но потом выйдет Кришна. Так, ну что, на этом закончено сегодняшнее чтение. Кто-то хочет, может, добавить из своих личных впечатлений про Кришну в Матхуре. Так, хорошо. У нас есть вопрос от Петра. Дандават Махарадж. Гордость и гордыня – это разные вещи. Имеет ли смысл гордость для вайшнава, для начинающего? Имеет ли место гордость для вайшнава, для начинающего вайшнава? И гордость за кого-то или гордость за себя? И может ли это чувство перерасти в любовь, или оно противоположно любви? Например, гордость за что-то. Я выбрал этого учителя или учение, или же гордость за учение и за учителя. Почему или? То же самое. Ага. Гордость. Ну, это то же самое, что я выбрал. Так, ну ладно. Гордость и гордыня. Гордыня – это всегда самогордость. Гордыня – это есть гордость о себе. А гордость может… Это более широкое понятие. Гордость может быть и за себя, и за кого-то, за ближнего, за свой народ, за свою родину, за свою историю. Гордыня точно не входит в список добродетелей для раба Божьего, для вайшнава. Гордыня — это не самостоятельное понятие, а это гордыня, это гордость за себя, а точнее за свое величие. Когда мы говорим, у него такая гордыня, это значит, что он гордится не просто, а собственным величием. Вот ощущение собственной значимости, собственного величия, чувство прямо противоположное смирению, самоуничижению, в том смысле, что ощущение собственной ничтожности, но не вообще, а пред величием Всевышнего. Когда малое встречается с великим, оно, естественно, ощущает свою ничтожность. Когда мы гордимся за какие-то свои достижения, например, мы гордимся за то, что можем бежать через 3 ступеньки на лестнице. Но когда мы встречаем, как ее зовут, кто прыгает, прыжок в высоту, она там прыгает на сколько, на 3 метра, да, или на сколько-то, тогда сразу приходит ощущение собственной ничтожности. Когда мы встречаем Господа, когда мы встречаем Его величие, Его во всем милосердие, Его очарование, то чувствуем собственную ничтожность. А что касается гордости за что-то, есть такое понятие ачарья абхиман, когда вайшнаву, который берет на себя роль ачарьи, берет на себя роль гуру, дозволяется некая гордость, некое самоуважение, но не за себя лично, потому что сам он себя считает ничтожным слугой вайшнавов. Но для того, чтобы вести кого-то за собой, он берет на себя роль чего-то значимого. То есть он выстраивается в иерархию, в которой те, кто за ним идут, чувствуют себя ниже. Иначе, когда нет иерархии, то нет подчинения высшему, нет подчинения началу, нет подчинения Всевышнему. Вот, а гордость за кого-то, гордость за учителя, за учение, ну, это естественно, когда человек считает свой выбор правильным. Назвать ли это гордостью, я не знаю, может быть и гордость. Но это естественно, если ты свободно выбираешь то или иное учение, то или иное вероучение, ты считаешь, что оно единственно верное. Это естественно. Потому что абсурд, когда ты выбираешь какое-то учение, зная, что оно неверное. Мы выбираем, мы делаем выбор, потому что считаем, что этот выбор правильный. Чувствуем ли мы гордость за это? Ну, в целом гордость нехорошее ощущение. В целом, да, оно добавляет нам гордыни, что я поступил правильно. Смирение, скорее всего, что высшие, мой учитель или высшие вайшнавы дозволили мне принять это учение. Что Господь изнутри подсказал, что я должен стать христианином, мусульманином, кришнаитом или еще какого-то вероисповедания. Про гордость за страну, за семью, это совсем уже вне рамок обсуждения, это совершенно абсурд. Гордиться своей национальностью или гордиться... Вообще, если уж гордиться, то гордиться за то, что зависит от тебя. Вот то, что от тебя не зависит, например, ты родился в таком-то народе, или ты родился в такой-то стране. Чему тут гордиться? Это же не был твой осознанный выбор. Или ты родился красивым. Гордиться своей красотой, ты же не выбирал это. Или гордиться своими умственными способностями. А вот то, что ты сделал, ты выбрал свободно. Вот за это можно гордиться. Я в этом не вижу ничего плохого, но в целом гордость легко переходит в гордыню. Если говорить о... Вы говорите об учителе, вероучении, то вайшнав считает, что он выбрал это учение или выбрал того или иного учителя по милости свыше. И вайшнав скорее испытывает благодарность, а не гордыню. В этом, конечно, есть элемент собственного выбора, его же никто не принуждал. Но вайшнав все это списывает на милость. Так, ну вот. Есть у нас еще вопрос? Нет? Ну, все тогда сегодня. Есть вопросы, может быть, в аудитории? Есть такое понятие ачарья абхиман. Это когда ачарья вот так вот себя ведет. Важно. Сидит на высоком сидении, благословляет, да, дает посвящение. Ну, в целом, ведет себя выше других. Но при этом он должен понимать, что сам он слуга. Но, тем не менее, да, ачарья. Абхиман означает... Абхи — это свыше, ман — это мнение. Ман или ум от слова мнение, от ума. Он себя считает выше других. Но это дозволительно для ачарьи, потому что к нему обращаются как к авторитету. И он себя должен тоже вести как авторитет. Но в душе он своей считает себя слугой слуги. Хари Кришна. Ну все тогда на сегодня.